Все время в разговоре он называл Григория то на «ты», то на «вы». Говорил свободно и раз даже, освоившись, тронул тяжелой рукой плечо Григория. На большом, чуть рябоватом, выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы, смоченные волосы были приглажены расческой, возле мелких ушей взбиты, с левой стороны чуть курчавились начесом. Он производил бы приятное впечатление, если бы не крупный приподнятый нос да глаза. На первый взгляд, не было в них ничего необычного, но, присмотревшись, Григорий почти ощутил их свинцовую тяжесть. Меленькие, похожие на картечь, они светлели из узких прорезей, как из бойниц, приземляли встречный взгляд, влеплялись в одно место с тяжелым упорством. Григорий с любопытством присматривался к нему, отметил одну характерную черту. Подтелков почти не мигал. Разговаривая, он упирал в собеседника свой невеселый взгляд, говорил, переводя глаза с предмета на предмет, причем куценькие, обожженные солнцем ресницы его, все время были приспущены и недвижны. Изредка лишь он опускал пухлые веки и снова рывком поднимал их, нацеливаясь картечинами глаз, обегая ими все окружающее. «Вот любопытно, братцы», — заговорил Григорий, обращаясь к хозяину и Потелкову. «Кончится война, и по-новому заживем. На Украине Рада правит, у нас войсковой круг». «Атаман Каледин», — полголоса поправил Потелков. «Все равно, какая разница?» «Разницы-то нету», — согласился Потелков. «России, матушке, мы теперь низко кланялись», — продолжал Григорий пересказ речей из Варина, желая выведать, как отнесутся к этому Дроздов, этот здоровил из гвардейской батареи. «Своя власть, свои порядки. Хохлов с казачьей земли долой. Протянем границы и не подходи. Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революция нам на руку. Ты как, Дроздов?» Хозяин заюлил улыбкой, резвыми телодвижениями. «Конечно, лучше будет. Мужики нашу силу переняли, житья за ними нету. Что это за черт? Наказные атамания все какие-то немцы. Фон Таубе, да фон Граббе, да разные подобные. Земли все этим штаб-офицерам резали. Теперь хоть воздохнем. А России с этим помирится?» Никому не обращаясь, тихо спросил Потеков. «Небось помирится», — уверил Григорий. «И будет одно и то же. Тех же щей да пожиже влей». «Как это так?» «А точно так». Потелков проворней заворочил картечинами глаз, кинул лобовой грузный взгляд на Григория. «Так же над народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться. Тянись перед всяким их благородием, а он тебя будет сланивать по сусалам. Тоже прекрасная живуха. Камень на шею да с яру». Григорий встал. Отмеряя по тесной гореньке шаги, несколько раз касался расставленных колен Потелкова. Остановившись против него, спросил: «А как же?» «До конца». «До какого?» «Чтоб раз начали, значит, борозди до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию, надо стараться, чтобы власть к народу перешла. А это басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари, и теперь не цари, так другие прочие придавить. Аж запишем. Как же, Потелков, по-твоему?» И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжелые на подъем глаза картечины. «Народную власть, выборную, под генеральскую лапу ляжь, опять война, а нам это лишнее. Кабы такая власть кругом по всему свету установилась, чтоб народ не притесняли, не травили на войне. А то что ж, худые шаровары, хоть наизнанку выверни, все одно и те же дыры». Гулко похлопав ладонями по коленям, Потелков зло улыбнулся, раздел мелкие несчетно плотные зубы. «Нам от старины подальше, а то в такую пряжку запрягуть, что хуже царской обозначится. А править нами кто будет?» «Сами», — оживился Потелков. «Заберем свою власть, вот и правила. Лишь бы подпруги нам за раз чудок отпустили, а скинуть Калединых сумеемся». Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви нагого осокоря в палисаднике и не слышал, о чем спорили Дроздов с Потелковым, мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить. Минут 10 стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном, над крышей низенького дома, предзимнее, увядшее, тлело на закате солнце. Словно ребром поставленное на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело, казалось, что оно вот-вот сорвется, покатится по ту или эту сторону крыши. От городского сада, прибитой дождем, шершавой катились листья, и, налетая с Украины, с Луганска, гайдамачил над станицей час от часу крепчавший ветер.